Всем привет, это подкаст «Купил крипту. Что дальше?» от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я автор книги «Биткоин Библия».
А меня зовут Павлий Александр, я инвестор и трейдер с небольшим опытом. Вместе мы пытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир уже сейчас.
Спонсор сезона – мониторинг обменников BestChange.
И сегодня мы поговорим о крипторубле.
Что это за зверь, для чего он нужен? Вообще крипторубль – вещь интересная. То есть у нас в мире национальных, так сказать, цифровых валют не так уж и много. Да? То есть в Китае есть крипто-юань, у нас вот центральный банк, да, запускает цифровой рубль. Вот его плюсы, собственно, и минусы.
Ну, для начала нужно понять, а зачем вообще какой-то крипторубль, либо крипто-юань, либо что-то еще крипто, если есть какая-то твердая, старая, понятная валюта, которой все пользуются. Зачем это надо? Или для кого это надо?
Ну, это очень хороший вопрос, потому что, вот, допустим, на сегодняшний день у нас существуют наличные, да, и безналичные. А тут еще такое как бы непростое время, у нас еще и создается цифровой рубль, оператором которого является центральный банк, и, собственно, он и будет контролировать его туда-сюда хождение. Ну, как бы из его таких возможностей, скажем так, да. Речь идет о том, что это будет мобильное приложение, и о том, что, собственно, оборот ежемесячной суммы для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей. То есть все, что больше, оно просто сгорит и, в общем-то, никуда не денется. Поэтому вот такое вот у нас прекрасное ограничение в 300 тысяч. Мне кажется, это похоже на безусловный базовый доход, который ограничен суммой и не более. То есть у человека не может быть, получается, больше, чем этой суммы. То есть машину купить, если вдруг кто-то у меня купит машину, например, да, и рассчитается цифровыми рублями, получается, у меня разница это сгорит, так?
Так вопрос, наверное, кроется в другой плоскости, как мне кажется. Это начальные условия, это стартовые условия или как?
Это, в общем-то, условия для граждан РФ, а для иностранцев таких ограничений нет. Вот и думайте сами.
Странная ситуация, конечно. Это больше похоже на демо-версию данного продукта либо данного приложения для того, чтобы все оттестировать, сделать. Ну, логически и экономически не будет иметь никакого смысла с такими ограничениями на будущее. Скорее всего, это какая-то временная.
Ну, ты знаешь, речь-то об этом не шла. То есть я не слышал ничего подобного о том, что это временное ограничение какое-то. То есть вот, допустим, сайт РБК у нас четко говорит о том, что ежемесячная сумма для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей. То есть нет у нас никакой структуры, что это временно или частично. Вообще удивительно. То есть на сегодняшний день, получается, у нас заблокировано огромное количество приложений в App Store, да, то есть нельзя там скачать приложения определенных банков, самых популярных у нас в стране, они все блокируются и блокируются. А тут речь идет о том, что в это время создается цифровой кошелек, который можно будет скачать и установить в виде мобильного приложения. Вот как-то странно это все.
Мобильное приложение – это всего лишь инструмент для хранения и пересылки, оплаты, ну, и так далее. И функция ограничения все-таки вшита в текущую версию. Но более того, если мы говорим про СМИ, про РБК и другие информационные агентства, очень часто публикация в СМИ проходит с некоторой недосказанностью. Да? Все-таки нужно смотреть, наверное, в будущем будет именно на законопроект непосредственно, так как журналисты могут интерпретировать те или иные законы по-своему. Да?
Ну, тут не то, чтобы интерпретировать.
Но это же не закон.
Как это не закон? А что это?
Ну, когда опубликовали какую-то статью в РБК, это же не закон. Это всего лишь информация, которую бросили.
Хорошо. Во-первых, про него очень много говорилось, да, и было выступление главы Центрального банка о его возможностях. И в первую очередь, конечно же, шла речь о том, что люди захотят пользоваться им только потому, что переводы денег, они, собственно, будут без комиссии. Ну, мне кажется, сколько у нас в Сбербанке, по-моему, такая услуга стоит что-то в районе 300 рублей, да? То есть я оплатил услугу за 300 рублей, чтобы переводить без комиссии плюс-минус эту же сумму или больше в
течение месяца. Зависит от тарифа, да. И вопрос в том, куда мы переводим. Мы переводим на карточки, через БСП, либо на какие-то на другие платежные системы.
То есть крипторубль, на самом деле, он, получается, позволит полностью отслеживать все платежи. То есть будет видна история каждого рубля, куда он попал, где им расплатились и куда он ушел дальше. То есть получается полностью контролируемый процесс передачи денег с одного кошелька на другой, и можно будет все это дело отследить. Ну, в целом, наверное, для государства, наверное, прекрасно то, что можно будет отслеживать налоги, перемещения, видеть товарооборот. То есть, знаешь, какое-то время у нас появились даже на каждой бутылке воды и на каждой паре обуви, да, по чипу, для того, чтобы налоги были уплачены. То есть тут, скорее всего, речь идет о том, что структурированность это позволит выполнять именно эту функцию. Что еще можно о нем сказать? Накопления, собственно, в цифровом рубле, я думаю, они бессмысленны, потому что на него не могут быть начислены проценты. Соответственно, то есть он не будет использоваться в виде накоплений. Да? Также его нельзя дать в кредит. И на него не могут быть начислены также вот проценты по займу там, и прочее. То есть даже как они у меня окажутся, допустим, как они могут оказаться у человека. То есть человек должен прийти в банк с наличными, и эти наличные перевести на безналичные, то есть положить на карточку какого-то банка, да, и после этого он их должен конвертировать в цифровой рубль и только потом дальше гонять. Ну, мне кажется, слишком много вот операций, то есть, и опять же, из цифрового рубля нельзя их поменять на наличные, то есть снова нужно сделать несколько операций конвертационных. Собственно, вот такая форма денег, не знаю, кто до него дойдет, для чего она нужна, кто ей будет пользоваться. Ну, видимо, есть определенная задумка. Я так понимаю, у нас есть много бюджетников, да, то есть кому могут, в принципе, начать в будущем выдавать, может быть, там пенсионные какие-то накопления или зарплаты врачам, учителям. Может быть, так Центральный банк планирует внедрение в массовость, то есть люди... Я думаю, сами добровольно не пойдут. То есть прийти с наличными, поменять их на безналичные, потом безналичные на цифровые. Ну, то есть вот эти вот конвертационные задачи. Это лишние действия, что ли, можно так сказать.
Для массовости это должно быть удобно, быстро и какие-то плюшки, которые тебе дает вся эта система. По большому счету, вот то, что сейчас мы обсудили, если брать... просто деньги, которые на карточке лежат, либо цифровые деньги, которые будут в цифровом рубле, то, что лежит на поверхности, не сильно-то и отличаются. Для того, чтобы получить деньги на карточке, ты должен тоже прийти в банк, положить их туда, в цифровой рубль аналогично. Переводы, комиссии, отличие комиссии, все это очень тонко настраивается. Между счетами переводы, разные тарифы, все это дело не так сильно отличается. Скорее всего, вся эта история с крипторублем на будущее. Естественно, нельзя сделать все сразу, да? Для начала нужно оттестировать систему, посмотреть, как она работает. По большому счету, если это будет удобно оплачивать, быстро переводить, и даже если будет оставаться полный контроль и след денег, которые переходят, глобально это очень хорошая задумка в целом. Вопрос только в том, насколько это будет выгодно для населения, удобно населению. Простые вопросы.
Очень простые. То есть, мне кажется, для того, чтобы вот полноценно начать им пользоваться, нужно посмотреть и подождать, чтобы прошло достаточно какое-то время для того, чтобы все недочеты и проблемы, они были устранены. Ну вот, представим себе ситуацию, да, то есть ты установил свое приложение банка, да, также перегнал их там в цифровой кошелек, а потом бах, и это приложение, то есть было удалено из App Store, а ты просто, как обычно, там взял и обновил себе систему в телефоне, да, то есть установил там новую версию, и потом бах, у тебя этот цифровой рубль не работает. То есть, я имею в виду, к примеру, может быть, возникнет такая же, да, ситуация, при которой
может быть.
У тебя не работает, и приложение ты больше скачать не будешь. Поэтому тут очень много вопросов. То есть, как так получается, что одно нельзя, другое можно, вот, и нужно подождать. Подождать, а как Центральный банк, собственно, будет решать эти вопросы с обновлением системы, опять же, неизвестно. То есть, вот если мы говорим все-таки слово «цифровой рубль», да, то, соответственно, это некий блокчейн, да, на основе которого создан там цифровой кошелек, криптокошелек, да, в котором будет гоняться цифровой рубль. Вот на сегодняшний день, я так понимаю, что неизвестна информация, все-таки какой блокчейн используется, то есть что это, копия эфира или копия это биткоина, или это копия, к примеру, там трона, то есть все-таки какие его возможности, какие условия смарт-контрактов, будут ли возможности построения открытой системы для того, чтобы иные программисты или иные команды, то есть могли бы на нем что-то внедрять, развивать свои продукты, проекты при использовании цифрового рубля. Вот этой информации пока на сегодняшний день нет. И, может быть, эти ограничения в 300 тысяч рублей, они будут временные, точно мы этого не знаем. То есть, может быть, в будущем Центральный банк захочет все-таки внести изменения, потому как, видите, у нас настолько нестабильно отношение валютных пар на сегодняшний день в мире, да, что покупательская способность, к примеру, этих 300 тысяч рублей с той инфляцией, которая существует, она будет быстро сокращаться. И вот тут очень важно, то есть будут ли в будущем эти изменения.
Моя личная позиция здесь однозначно, эти лимиты будут меняться, увеличиваться в каких-то случаях, может быть, и уменьшаться. Но понятно одно, как только данное приложение появится, я лично про себя говорю, я его установлю и буду тестировать. Пусть там будут суммы небольшие, может быть, 1000, 2, 5, 10, ну, в таком формате, для того, чтобы понять, как это все функционирует. Иными словами, выхода нет. Нужно использовать, нужно учиться, нужно пробовать, если мы находимся в рублевой зоне.
Опять же, это выбор каждого человека, нужно ли это ему.
Конечно.
Тут все просто, потому что на сегодняшний день, слава богу, еще другие формы денег существуют. И в данном случае у цифрового рубля оператор только Центральный банк. И никакой другой банк не сможет, к сожалению, вам помочь. Не уверен, что у Центрального банка есть отделение в каждом городе в виде как представительства, куда бы можно было прийти и позадавать вопросы, где бы там какой-то оператор, скажем так, справился с вопросами, которые возникают. Поэтому нужно быть аккуратным, дабы как бы не попасть в неудобную ситуацию для себя.
У Тинькофф Банка практически нет представительства офисов. Все вопросы решаются дистанционно. Уже такие опыты есть, так что... Сделать отличный колл-центр, большой, качественный, эффективный. И можно этот вопрос закрыть полностью, даже без офисов.
Ну, тогда, когда появится, можно будет протестировать, кому будет интересно, попробуйте.
Однозначно, да. Вопрос в другом. Как эта система может и будет развиваться в будущем? Ведь это же не сделано для того, чтобы у тебя в телефоне просто стояло приложение с лимитом в 300 тысяч в месяц, и ты оплачивал, не знаю, там, воду, хлеб, либо еще что-то. Да, задумка... намного больше, и тенденция будет развиваться однозначно. Вот вопрос, как эта система может и будет функционировать в России либо в мире через 5-10 лет? Вот как ты считаешь?
Ну, тут все просто. Если уж так вот говорить, то наличные деньги – это последние анонимные деньги, которые существуют, потому что их передвижение, по сути, не имеет истории. Да, то есть, возможно, тот рубль, который находится там у нас в кармане, да, 1000 рублей, она уже, может быть, 15 раз вокруг земного шарика сходила, и история их перемещения неизвестна. Поэтому я думаю, да, вот стоит такая задача поэтапно убирать и уменьшать последние анонимные деньги, а вот на блокчейне они нужны, потому что блокчейн позволяет увидеть их передвижение, да, то есть и полностью контролировать этот процесс. То есть мы пока не знаем, как эта система работает, мы и не пользовались, да, для того, чтобы полноценно можно было сказать, что она эффективна. Как она будет работать, например, без отсутствия интернета. То есть, опять же, как это все будет оплачиваться, да, когда ты приходишь в магазин, то есть ты хочешь поесть или попить, но тут неожиданно выключили свет, к примеру, или отсутствует интернет, да, то есть а тебе нужно рассчитаться за эту воду или за этот хлеб, да. И, соответственно, как будет в этой ситуации происходить взаиморасчет? Вот как бы пока что мы ей не пользовались, поэтому тяжело сказать, какие, в общем-то, ситуации можно с ним попасть. Потому что наличные, они позволят тебе в любом случае рассчитаться за эту пищу.
Про ситуацию, когда нет интернета, а хочется что-то купить, либо заплатить кому-то за что-то. Здесь и сейчас... есть такая функция перевода по номеру телефона без интернета. По крайней мере, в Сбербанке я пользовался такой услугой. Ты можешь перевести деньги по номеру телефона через смс-ку. То есть, ну, тебе нужно написать определенный код, последовательность, и банк сделает перевод без интернета. То есть, получатель получит. Возможно, аналогичная история. Ведь действительно интернет может пропасть, может быть плохой, ну и так далее. Через сотовую сеть либо еще какую-то.
Честно говоря, странновато, что блокчейн позволяет себе так работать. Знаешь, это с историей тех блокчейнов, которые существуют на сегодняшний день, и те структуры, которые работают. То есть это невозможно. Нельзя взять и перевести эфир биткоин, лайткоин, доги или трон как-то подобным образом. Это просто невозможно через какую-то там смс-ку. Нарушает всю логику децентрализации и как бы структуры. Поэтому очень интересно, как реализована здесь система. И было бы, наверное, прекрасно, если бы этот программный код, в общем-то, был какой-то достаточно открытый, и он прошел бы какую-то сертификацию, что ли, на систему защиты, взлома и, собственно, его возможности. То есть было бы интересно почитать.
Все впереди?
Да, возможно, Центральный банк скоро нам это покажет, а может быть, мы никогда об этом не узнаем, поэтому каждый сам определит, хочет он этим пользоваться или не хочет. Очень в нестандартное время для страны решается такой вопрос, что перевод денег на цифровые рубли. Собственно, это происходит не только же в нашей стране, это происходит везде в мире. И задумка такова, что все страны торопятся, как будто соревнуются друг с другом, кто же поскорее поводит все эти цифровые валюты центральных банков. Ну, собственно, это и есть речь CBDC. У Клауса Шваба есть такая книга еще интересная про цифровое будущее нового времени. В общем-то, кому интересно, можете посмотреть. Там, в общем-то, такая тематика. У меня ничего нет, я счастлив. И про безусловный базовый доход. Что-то очень все примерно плюс-минус рядом.
Покупать биткоины уже давно не прерогатива хитрых и отчаянных. Демократизация цифровой валюты приводит к тому, что мы больше узнаем о ее работе, а значит, можем использовать ее в повседневной жизни чаще. В новой рубрике мы разберем, где пригодится криптовалюта и как сделать операции с ней безопасными. Сегодня поговорим о том, зачем торговать криптовалютой. Волатильность и безопасность – основные причины, по которым вы можете заинтересоваться торговлей криптовалютой. Разберемся в них подробнее. Волатильность, она же изменчивость – первый признак криптовалюты. Сегодня она может быть на высоте, а завтра потеряет в своей стоимости. Поэтому торговля криптой подразумевает аналитические способности и даже некоторую азартность. Кстати, специалисты говорят, что сильные колебания цен означают, что возможна большая прибыль. А безопасность – это преимущество, которое дает торговля криптой. Вам не нужно беспокоиться о покупке и хранении, потому что вы делаете лишь краткосрочные прогнозы движения цен. Более того, вы можете использовать стоп-лосс – поручение автоматически продать криптовалюту при падении котировок до определенного уровня. Так вы выйдете из рынка с минимальными потерями или вообще без них. Тема безопасности проходит красной линией в любых отношениях с криптовалютой. В каких бы сферах жизни ты ей не пользовался, операции с криптой будут безопасными с сервисом BestChange. BestChange – это крупнейший бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Более 16 лет здесь мониторят рынок криптовалюты, анализируют изменения и предлагают пользователям только актуальную информацию о текущих курсах. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты, каждый из которых специалисты сервиса проверяют лично и продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходите на сайт и выбирайте направление обмена. Сервис подберет проверенные обменники, которые работают по этим направлениям. Финальный шаг – перейти в обменник и совершить операцию. Если останутся вопросы, круглосуточная техподдержка сервиса ответит на любой из них. С BestChange вам больше не придется тратить время на проверку обменников, а любые операции с криптовалютой будут быстрыми и безопасными. Попробовать можно по ссылке в описании уже сейчас.
Как ты считаешь, может быть, история с возникновением биткоина и популяризацией криптовалют была всего лишь первым шагом к построению? То есть сейчас начинается второй этап, если брать большие циклы. Может ли быть такая ситуация, что появление биткоина, первых блокчейнов, популяризация истории с криптовалютой, рост капитализации, я имею в виду последние 10 лет, является первым этапом в большой трансформации всего общества, всех стран, людей на планете для перевода под цифровые деньги? Ну, допустим, вот крипторубль, криптоюань, да? То есть не является ли это вторым этапом, вторым шагом, второй волной, можно назвать ее как угодно, в процессе перехода от наличных денег к полностью безналичным к цифровым, к полностью к отслеживанию движения, переводов и все прочее.
Скажем так, чем здесь принципиальное отличие, да? То есть, если биткоин все-таки конечен, какая разница, сколько бесконечных цифровых денег государственных? Вот то же самое. Ну, те деньги, которые находятся у нас на сегодня на обычном цифровом счете, да, то есть пусть он не на блокчейне находится, но они там находятся. Это же просто цифры, и они такие же цифровые. Зачем это все переводить на блокчейн? Я думаю, это задумка Центрального банка, это нужно у него спрашивать, каковы цели он преследует в этом вопросе. Да, поможет ли это развитию экономики, развитию страны? Это, в общем-то, цели большие, мы о них, наверное, не узнаем никогда. Что же там все-таки задумано? Полный тотальный контроль или, наоборот, стимуляция развития, да, и укрепление курсов и так далее. Но однозначно точно можно сказать, что блокчейн, в данном случае биткоин, да, он стал родоначальником, собственно, из-за него началась гонка появления цифровых национальных валют. То есть, к примеру, Китай, он еще в 2014 году создал университет по блокчейну, чтобы разработать национальную свою валюту.
Максим, скажи, а вот чтобы оценить перспективы развития и особенности крипторубля, давай взглянем на опыт других стран. Ведь много стран идет по этому пути. Эти пути схожи или они разные, как ты считаешь? И какие есть особенности?
У цифрового рубля вообще есть схожести, параметры с китайской национальной валютой, да, с цифровым юанем. Цифрового юаня у него, в общем-то, есть два круга, как внутренний, то есть для использования, так и внешний, планируется запуск. Ну, в общем-то, у нас получается цифровой рубль, имеет похожие аналогии, да, то есть ту же структуру, и он доступен также для иностранцев. Но вот единственная разница, что иностранцы могут пользоваться без ограничения, то есть нету никаких лимитов 300 тысяч рублей. И вот интересно, все-таки, чем же наш собственный брат внутри страны, который вырос в этой стране и живет в этой стране, получает ограничения, чем тот иностранец, который сюда приехал? Ответ на этот вопрос мы давать не будем, потому как каждый сам подумает причину следствия.
Возможно, надо просто подождать и получить более полную спецификацию об ограничениях и делать выводы о том, у кого какие ограничения, как мне кажется, пока еще рано. Да? Когда мы начнем пользоваться данной системой и увидим эти ограничения, потому что да, вот у меня есть ограничения, тогда можно будет сделать такой вывод. В моем личном опыте полагание на публичные СМИ, на заявления, которые делаются в СМИ, весьма преждевременное по причине практически 100% корректировок условий. То есть условия будут меняться, они будут трансформироваться, техническая возможность будет меняться, заявления будут подстраиваться под те или иные ситуации. Если говорить про юань, да, и про другие страны, ну, в частности, про Китай. Китай начал разработки в этой области довольно давно. Ну, относительно России как-то выглядит намного раньше, да? То есть, вот ты сейчас назвал год 2014, да?
Да, они давно готовились к этому.
Возможно, они на несколько шагов впереди, да?
Да, у них намного все впереди, поэтому как такая большая страна, такая большая экономика, и нужно было им пройти все этапы, потому что это же не такая вещь, которую сегодня запустил, завтра откатил, там попробовал еще, откорректировал. Это деньги, да, и у денег есть, получается, свои особенности, где народ может, собственно, и возмущаться, как бы кому-то комфортно, неудобно. Тут вообще вопросов очень много, насколько это комфортно и удобно, и, собственно, как были мошенничества с цифровыми деньгами, так они будут и с цифровым рублем, который, да, вроде как находится на блокчейне. То есть речь идет не о том, что взломали этот кошелек, да, по сути, это инжиниринг, да, то есть когда человека вводят в заблуждение, и он самостоятельно делает какие-то переводы, потом пишется, соответственно, заявление в обращении, что вот меня тут мошенники звонили и так далее. То есть вопрос, как здесь будут реагировать Центральный банк, да, будет ли он с этим бороться, будет ли он возмещать убытки, да, понесенные людьми. То есть вот очень все интересно, как это будет все-таки происходить. Потому что как было, так и есть. То есть получается, вот представим ситуацию, позвонил какой-то человек, да, там заболтали его, рассказали ему какую-нибудь историю, как у нас по радио всем рассказывают, вот не берите и не переводите деньги. Ну, предположим, это случилось. И мошенники уже умудрились даже эти деньги потратить. И потратили они их, например, этот кошелек, он был, не знаю, на дропника как-нибудь оформлен. Я уверен, что найдутся такие люди, которые будут передавать свои карточки другим людям или телефоны. Получается, вопросов много, то есть как потом, будет ли страдать при этом честный покупатель, который эти деньги мог бы получить за оплату каких-то услуг или еще что-то, может быть, кто-то их поменял на наличные или еще что-то. Поэтому, скажем так, все новое, все, что которое новое появляется здесь и сейчас, да, оно нуждается во времени. То есть чтобы эта технология была удобной, комфортной, ей начали пользоваться, она должна доказать свое право на существование. Да, чтобы ей пользовались люди. Вот, поэтому смотрим, наблюдаем. Я думаю, много будет всяких корректировок вноситься. И в будущем уже можно будет сказать, удобно нам это или нет.
Давай пофантазируем. Так как мы можем только фантазировать насчет будущего, а не прогнозировать именно на тему крипторубля. Что должно быть в этой системе или как она должна функционировать, чтобы вот ты с удовольствием ей пользовался?
Ну, этот подкаст – это исключительно собственное мнение, и это не утверждение и не является парадигмой какой-то, да? То есть лично для меня подходят те деньги, которые уже существуют. И национальные цифровые рубли, ну, скажем так, лично для меня я их не особо приветствую, потому как не вижу причины, зачем они, собственно, мне бы прям были необходимы. Потому что то, что существует сегодня, этого вполне достаточно для того, чтобы комфортно пользоваться. То есть банкоматы, есть различные банки. Хочешь наличными, пользуйся в той ситуации, где недоступен интернет, недоступен перевод, нету сотовой связи. Хочешь, пользуйся обычной карточкой, да, то есть у тебя есть и так выбор. Зачем еще, собственно, третья форма денег? Пока что, вот лично для меня не совсем понятно, зачем они бы мне понадобились. Вот, опять же, это моя точка зрения.
Ясно. Но пользовался бы или нет?
Нет, я думаю, что нет. Тут только можно заставить. То есть, знаешь, в какой-то момент настала ситуация, когда конкретно у нас в городе всем говорили, вот госуслуги, госуслуги, поставьте госуслуги, и куда бы ты ни пришел, отказывали органы все и говорили, нет, у нас только работа через госуслуги. То есть всех добровольно, принудительно заставили их установить, чтобы все начали ими пользоваться. Ну вот если вот только так, и уберут все банкоматы, и не останется никаких наличных, и останется только цифровой рубль, но опять же, то есть у нас есть деревни, есть люди с небольшим достатком, где не такой уж, может быть, и современный у них телефон, который позволил бы им этим пользоваться. Поэтому тут большой вопрос. Опять же, сотовые телефоны у нас чьи? Это не российское производство. То есть половину из них это Запад. Точнее, не половину, а все, наверное, которые есть. И китайские, да, то есть операционные системы у нас. Одна от Google, вторая от Apple. Поэтому вопросов больше, чем ответов. И пользоваться системой, которую могут нам теоретически заблокировать, я бы даже не начинал. Особенно, когда не понимаешь, собственно, что же это такое этот за зверь, на каком он блокчейне и для чего это вообще, какие его возможности. Потому как можно взять, к примеру, и в один момент, ну, предположим, какой-нибудь хакер туда залезет и просто эту систему остановит. Потому что мы же ничего не понимаем и не знаем об этом блокчейне, да? То есть он не открытого типа, его аудит, собственно, не был предоставлен там в интернет, да, для массовости. Соответственно, мой ответ нет. Мне он не нужен в таком виде, в котором он существует.
Все начинается с малого. Дорогу осилит идущий. Первый шаг. Ты сейчас сказал про госуслуги, но разве неудобная же вещь? Ведь довольно удобная, очень удобная. Ну, я про себя говорю. Лично мое мнение, я пользуюсь намного быстрее, эффективнее, менее затратно по времени. Я сейчас ничего не рекламирую, да. Я лично сам это вижу и ощущаю. Единая большая система, которая, ну, лично мне сделала эти плюсы. Касательно крипторубля, есть нюансы, да, есть некоторые неудобства, однозначно. Непонятно, как это будет все работать, неясно. Есть вопросы к безопасности. Но шаг за шагом можно систему подстроить, сделать. В общем, если подытожить, лично мое мнение, надо внимательно следить за данной темой, как она будет развиваться, лимиты, комиссии, технологии, какой блокчейн будет, как он будет работать, открытый либо закрытый, что будет с операционными системами. Вот всю эту проблематику, которую мы сегодня поднимали с тобой, да, она вся очень актуальна. И действительно, от каждого элемента этой системы будет зависеть, как она будет функционировать вообще в целом. Вот. И после этого уже, когда мы увидим каждый элемент вот этой большой цепочки в этом в процессе цифрового рубля, как он будет реализован и что будет внутри, по крайней мере, как мы это будем видеть, сложим свое впечатление. А пока, как мне кажется, еще чуть-чуть рано об этом думать, так как полной картины я лично не вижу. Я вижу отдельные кусочки со своими проблемами и возможностями, но пока большой цельной картины для себя у меня не сложилось. Будем наблюдать. Очень интересно будет встретиться и поговорить о цифровом рубле через год-два, когда уже он, возможно, встроится хотя бы частично в нашу жизнь, и будет понятно, как на самом деле он функционирует, да и какие плюсы он нам несет, ну и, возможно, какие-то неудобства, которые могут возникать. Как ты считаешь?
Ну, конечно же, время все покажет. Может быть, вообще им никто не будет пользоваться. И есть примеры, где цифровую найру запускали. Народ там вообще взбунтовался в той Нигерии и вернули обратно те деньги, которые были. А может быть, и наоборот, он зайдет, и народ будет пользоваться, как вот, к примеру, USDT по всему миру разлетелся, да, все ждут какого-то цифрового доллара, он уже давно существует и имеет сумасшедший оборот. Может быть, все будет так. Тут вопрос принятия массовости населения. Если массово население это примет, конечно же, наберет оборот, и, в общем-то, все привыкнут, как какое-то время все не понимали, зачем эти нужны карточки. Было такое время, когда их не было, и все думали, зачем мне карточка, когда вот мне еще какую-то комиссию там надо платить за обслуживание ее. То есть, да, помним это время. Так что ждем, как будут реализованы эти приложения, да, то есть как они будут работать в различных операционных системах, будет ли это комфортно, удобно, смогут ли они программно победить, скажем так, отсутствие сотовой связи и интернета, то есть приложив там один телефон другому, и будут происходить ли перезаписи, а потом какая-то синхронизация. То есть вопрос удобства. И тут же, конечно, важно, чтобы те существующие, к примеру, магазины, которые уже есть, да, и у них стоят, скажем так, для оплаты терминалы, соответственно, эти терминалы должны быть подстроены для комфорта и удобства. То есть работа, на самом деле, большая должна быть проделана. И мы с вами скоро узнаем, сможет ли это комфортно реализовать для всего населения наш Центральный банк Российской Федерации.
На этом все. Спасибо за внимание.
Наш эпизод подходит к концу. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформах комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.
До новых встреч.